Мы продолжаем читать наставление святаго Иоанна Кассиана Римлянина. И напомним, мы начали достаточно большой раздел его слов, посвященных борьбе со страстями. И мы в прошлый раз читали о борьбе с чревоугодием, и, собственно, о самом характере этой страсти. И читая 26-е слово, я напомню оттуда один фрагмент. «Ни одно чрезмерное употребление вина опьяняет ум, но и излишество всяких явств обыкновенно делает его шатким, колеблющимся, лишает чистых и непорочных помышлений. Для содомлян причиной их развращения и погибели было не одно пьянство, но и пресыщение чрева. Слушай, как Господь через пророка укоряет Иерусалим. Отчего сокрешила сестра твоя, Содома, если не от того, что ела хлеб свой досыта и пресыщение?» Интересная мысль. Здесь, ну, не мысль, это правильно сказать, свидетельство Священного Писания, но интересная мысль святаго отца, уловившая это свидетельство Священного Писания, всегда поражает то, как святые отцы знали Священное Писание. Ну, скажем, есть какие-то известные, общеизвестные фразы, образы, которые, ну, каждый человек примерно знает, но вот их скрупулезное внимание к книгам, особенно книгам пророческим, где сюжета, казалось бы, нет, под рукой у большей части святых отцов Священного Писания тоже не было. Их цитирование, оно большей части совершается по памяти книг, которых они знали по преимуществу наизусть. Конечно, потом редактор, греческий редактор, русский, он выверяет все это по синодальному переводу Священного Писания или там по церковнославянскому тексту, выверяет в подлинниках, конечно, все это цитировано по памяти, но ведь это все должно быть в памяти. Люди знали Священное Писание, причем Ветхого Завета, ладно, Новое, это и сейчас-то, скажем, не сильно удивительно, очень много людей, знающих Новый Завет, едва ли не наизусть. А вот Ветхий Завет, цитирование огромных, больших фрагментов по памяти, знание вот таких неожиданных свидетельств, и вот совершенно особым образом характеризует древних отцов церкви. Совсем не так, как мы порой привыкли их представлять. Так вот, он указывает на это свидетельство книги пророка Иезекииля о том, что причина падения Содома, то есть причина возникновения развращенности, содомской развращенности известных городов, в том, что они ели хлеб досыта. Конечно, это скорее метафора, не очень глубокая метафора, она в контексте Священного Писания имеет отношение не к тому только, что жители Содома и Гоморры обильно ели хлеба, всегда объедались, а это общий такой, скажем, метафора, которая описывает изобилие, которое было в этих городах. Вот, вот изобилие, не только конкретно обжорство, а в целом изобилие благ, оно действительно всегда, во все эпохи, во все времена приводило к тому, к чему привело Содом. Изобилие всегда приводит к разврату. Безусловно, без вариантов. Всегда и везде. Это никак не зависит от времени, места, этноса, культуры. Всегда изобилие способствует разврату. развращению народа, который в этом изобилии находится. Ну и понятно, что частью этой изобилия, быть может быть, если мы внимательно просмотрим все слова Иоанна Касьяна на тему чревогодия, мы увидим, что совсем не косвенно, а вполне определенно это пресыщение в целом благ, изобилие в целом благ, оно проявляется в человечестве именно питанием вполне себе досыта, то есть когда человек именно в области чрева ни в чем себе не отказывает. Не то чтобы опять-таки это все время обжорство, вот в таком, ну скажем, раблезианском смысле этого слова, не всегда. Хотя, конечно, скажем, образцов обжорства сейчас в нашем мире тоже хватает, как и в Средневековье. Но мне бы не хотелось все не сводить в какой-нибудь средневековый гротеск. А именно дело в том, как вот мы еще не раз услышим в словах преподобного Иоанна Касьяна, что дело именно в том, что человек ни в чем себе не отказывает. Захотел хот-дог – съел. Захотел гамбургер – съел. Вот сейчас именно хочу гамбургер. Позвонил, привезли или сходил, покушал. Но гамбургер он один не ходит, надо что-то еще вместе с ним. Вот, захотел выпить кофе – выпил. Еще захотел – еще выпил. Хочу вот эту вкусняшку, которая так аппетитно выглядит. Поел. Вот. Что-то надоело мне это. Хочу еще что-то. Хочу, хочу, хочу. Вот. И все человек, вот эту вот свою чревную хотелку он не сдерживает. И от этого и получается, что развращается вся природа. Человек не умеет ограничивать свои хотелки вообще и чревные в частности. То есть каждый это знает. Каждый знает, что вот захотелось что-то поесть, и человек ест. Это мы сейчас так живем. То есть, конечно, мы едим всякую ерунду, не то чтобы там, скажем, как 5 раз в день ходим в ресторан. Нет, это может быть какие-нибудь чипсы, дошираки, бутерброды, пирожки, пироженки. Они не сильно много, скажем, дают. Они не делают нас большими, жирными, толстыми. Они ничего как-то внешне не проявляются в какой-то вот уточнении, потому что это скорее кусочничание, но мы просто ни в чем себе не отказываем. Всякий раз, когда нам захотелось, мы едим. Что нам захотелось, то и едим. Вот эта вот неспособность сопротивляться хотелкам, оно действительно приводит к развращенности. Все дальше зависит, конечно, от специфики личности. Человек где-то все равно должен положить предел этим хотелкам. И, может быть, не умея ограничивать свое чрево, он ограничивает себя в чем-то другом. Но очень и очень многие, в этом действительно можно согласиться с Иоанном Касьяном, очень многие люди, начавшись с чрева, заканчивали самыми ужасными безобразиями. Я не только сейчас о плотском разврате, даже не о Содоме, а о делах гораздо более страшных, гораздо более бесчеловечных, о чем я говорить не буду здесь. И они тоже начинаются с того, что человек не хотел сдерживать свои хотелки. И вот для того, чтобы, скажем, вот это пресыщение не было, вот как бы и руководствуясь этими словами из книги пророка Иезекииля, отцы, к которым присоединяется Иоанн Касьян, он подчеркивает, что он присоединяется, просто это не его личный опыт, что общее правило для всех отцов – из-за трапезы, из-за стола надо выходить, еще желая есть. То есть никогда правильная мера питания, ты никогда не должен выйти из-за стола сытый. Понятно, что практически никто из нас, ну, я знаю, может быть, на пальцах одной руки людей, которые могли это делать. Все остальные, они, мало ли они кушают, ну, в смысле по количеству приемов пищи в день или в неделю, или много ли не кушают, но всякий раз они за стола встают наетые, наевшиеся досыта. Вот, потому что на самом деле, если кто-то попробует, вот просто, неважно, сколько раз он кушает, хоть 8. Вот, кстати, это рекомендуется иногда при некоторых диетах, рекомендуется, чтобы человек дробно питался, но всякий раз он должен кушать очень мало. То есть, если человек кушает хоть 8 раз в день, но очень мало, то есть не досыта, оказывается, это даже носит диетический эффект. То есть, на самом деле, тело не уточняется, оно тело реагирует не на количество приема пищи, а именно на количество пищи за один прием. И вот монахи, которые, естественно, питались, также и в данном случае Ян Касьян к этому присоединяется, дважды в день, если день постный, то один раз в день. Если это особый пост, великий пост, то могли там и 1, 2, 3 дня без пищи прожить. Но сколько бы ни было этой паузы между приемом пищи, главное, что тогда, когда ты садишься есть, ты должен есть не досыта. В этом подвиг воздержания, в этом и только в этом подлинный инструмент для борьбы со страстью чревоугодия. 28-й абзац. Итак, мера воздержания должна определяться судом совести каждого. Всякий должен назначить себе настолько воздерживаться, сколько требует всего брань плотского восстания. Посты уставом определенные всеконечно должны соблюдать. Но если после них не будет соблюдаема воздержанность в употреблении пищи, то соблюдение их не доведет до совершенной чистоты. Голодание в продолжительные посты будет иметь плодом только временное, в ту пору изнеможение и истомление тела, а не чистоту целомудрия, если вслед за тем пойдет насыщение тела вдоволь, так как чистота души неразрывно связана с голоданием чрева. Не имеем постоянной чистоты целомудрия, не имеет постоянной чистоты целомудрия, кто не довольствуется тем, чтобы держать постоянную ровность воздержания. Строгие посты, если за ним последует излишнее послабление себе в пище, бывают ни во что, и плод их скоро вытесняется страстью чревоугодия. Поэтому лучше разумные с умеренностью подкрепления себя пищей каждый день, нежели по временам долгий и крайне строгий пост. Неумеренное неедение умеет не только колебать постоянство и твердость души, но и совершение молитв делает безжизненным по причине изнеможения тела. Замечательное слово, очень актуальное для постных дней. И каждый человек, вступающий в постный подвиг, должен понимать, что если каким бы ни было суровым его постное воздержание, оно не имеет никакого смысла, если после поста человек будет снова предаваться страсти чревоугодия. Нет никакого смысла ни в 40-дневном, ни в 80-дневном, ни в сколько, хоть годовом посте. Нет никакого толку. Скорее даже вред. В данном случае Ян Касьян не одинок. Практически все отцы, кто пишет о посте, это подчеркивают. Нет никакого толка в кратковременном суровом посте, если после этого кратковременного сурового поста человек позволяет себе все, чревоугодие возвращается, а вместе с ним возвращается и страсти. Поэтому человек должен, именно определяя меру своего подвига, своего поста, он должен ориентироваться именно на то, чтобы это было постоянным его деланием и чтобы снова к чревоугодию он не возвращался никогда. Особенно это плачевная ситуация, об этом, например, очень красиво говорит Ян Кронштадтский в своих проповедях на Великий пост. Опытом каждого является странная ситуация, происходящая в переломный момент Пасхи. Вот человек постился, 40 дней, 7 недель, особенно постился Страстную Седмицу, особенно Великую Субботу. И вот он подходит к Пасхе, действительно подготовившись к ней, сколь можно, сколько он имел сил на это, но в понедельник он уже снова ест. И ртом, и чревом, и глазами он ест, ест и ест. И через неделю у него уже нет ни легкости, ни радости, и пост совершенно забыл. Все, что было во дни поста, все, что было во дни скорбного постного подвига, все, что он стяжал, все ушло через это насыщение чрева, и, стало быть, никакого смысла в этом посте не было. А смысл был как раз в том, чтобы, научившись ограничивать свое чрево, продолжать его ограничивать и дальше. Качество может измениться, то есть, скажем, до Пасхи мы не ели колбасу и мясо, вот после Пасхи мы их начинаем есть, но количество пищи, как было, малым, мерным, так и должно остаться малым и мерным. В этом смысл постного подвига. И вот разумность человека, она должна, во-первых, исходить из того, чтобы человек научился ограничивать свою плоть долговременным ограничением, не с тем, чтобы не есть никогда ничего, нисколько, нигде, а с тем, чтобы так распределить меры потребляемой пищи, чтобы это было ему возможно на продолжительный период времени. Вторая разумность в том, что он должен сопоставить это ограничение пищи с тем, чем он, собственно, занимается. Потому что одно дело, когда человек сидит, подобно мне, книжки читает, другое дело, человек, который работает физическим трудом. Естественно, количество калорий, необходимых для поддержания естественных сил организма, работающему человеку необходимо больше, чего тоже, кстати, очень часто постящиеся ревностные жены не понимают и готовы там заморить чуть не голодом своих, с их точки зрения, не столь ревностных к посту мужей. А они работают, и работа это требует большого расхода физических сил, им действительно нужно больше. Вот. И опять-таки надо понимать, что очень часто вот изнемождение тела, а у нас оно наступает гораздо раньше, чем наступало еще там, 1000 лет назад или даже 100 лет назад. Надо, чтобы это изнемождение тела не мешало молитве. И тут Ян Кассиан показывает такое интересное свойство молитвы. Молитва должна быть жизненной, то есть с душой, не просто формальным прочитыванием текста, а живой молитвой. А на то, чтобы душа жила в молитве, она должна быть достаточно насыщена пищей, иначе жизненная она будет просто сухой, скупой, безжизненной, от недостатка физических сил. Все очень взаимосвязано в человеческом организме, и это разумность, чтобы эти меры определить и назначить себе то, что нам именно укрепляет нашу духовную, душевную, физическую жизнь, а не подрывает ее. И вот человек, который научился этому разумному ограничению, разумному посту, он действительно может побороть страсть чревоугодия, иначе ему просто с этим не справиться. И в этом смысле мне представляется уместным вспомнить, что есть такое правило, первое послание Тимофею, кажется, 4 глава, там есть слова, что предупреждение о том, что в последние времена появятся люди, запрещающие употреблять в пищу то, что Бог сотворил. В этом тоже проявляется разумность. Человек не должен гнушаться пищей, которую сотворил Бог для того, чтобы он ей питал себя. Это может показаться кому-то мерзким, противным, грубым, плоским, но так повелел Бог, так он жил сам. Так это ведется со времен Ноя. Так не было изначально и не будет в конце. Но люди, которые неразумны в неразумности своей, запрещают употреблять в пищу то, что сотворил Бог, они показывают, что они на самом деле нечисты сердцем, хотя, как им и кажется, побороли плотскую страсть чревоугодия. Но это только иллюзия. Тридцать первый абзац. Итак, первую нам надо попрать похоть чревоугодия и ум свой утончить не только постами, но и бдениями, а также чтением и непрестанным сокрушением сердца, при воспоминании о всем, чем прельщены или побеждены были, то стеня предчувствие ужаса от множества грехов, то горя желанием совершенства и чистоты. И до того надо его довесть ум, чтобы он, будучи занят и как бы поглощен такими подвижническими трудами и помышлениями, самое подкрепление себя пищей почитал не только дозволенным предметом удовольствия, сколько бременем, наложенным в виде наказания, приступал к нему более как неизбежно необходимому для тела, нежели сколько как к желательному для души. Очень интересно это качество, называемое здесь истончание ума. О чем идет речь? Противопоставляются два состояния ума, как бы созвучное состояние тела. Это два антонима. Утонченный, истонченный. Антоним имеет дебелый, слово в церковно-славянском языке, дебелый, тучный, жирный, толстый. Вот, получается, что дебелый ум, он противопоставлен тонкому, подвижному уму. Так же, как дебелое, толстое, тучное, жирное тело противопоставлено тонкому, легкому, подвижному телу. Вот истончание ума, значительную роль на это истончание ума оказывает, конечно, отношение к страсти чревоугодия. Люди, которые, ну скажем, обращаясь к молитве или к божественным книгам, вот таким как «Добротолюбие», они быстро понимают и чувствуют, что ум их с трудом, он как бы как со скрипом, как старый автомобиль запускается, как старый человек поднимается с кровати, тяжело, со вздохами, со скрипами он вникает в читаемый текст, то не понимает, то засыпает, то теряет логику повествования, то ему становится скучно, неинтересно. Это все признаки дебелого ума. Ум тонкий, он с интересом, с радостью, с вдохновением погружается в книгу, понимает, читает, усваивает, принимает все это, впитывает все это. Людям, которые впервые сталкиваются с этим, и может показаться, что это зависит от образования или от природных качеств ума. Ну вот есть такой, скажем, философский склад ума, они вот с интересом читают «Добротолюбие», остальные нет. Но на самом деле это не так. Очень простые люди, даже не просто люди, простые бабушки, простые женщины, русские, греческие женщины, сербские женщины, румынские женщины, они читают эти книги, если они умеют, просто имеют просто грамотность, и читают, и понимают, и запоминают. Дело не в образовании. И наоборот, я знаю людей, которые имеют самое лучшее образование, но читать подобных книг не могут. Это именно свойство ума, связанное с его дебелостью, тучностью, и немалой степени этому способствует и страсть чревоугодия.